хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев у нас на связи. Юрий.
Добрый день. Доброе утро, потом думал, почему доброе утро, потому что добрый день, и плюс у нас задержка, да, я опаздываю на 16 секунд.
Не-не, 16 много, вы секунду на 3. Я думаю, что сейчас это устранится, да, но 16 много. Ну что, друзья, мы сегодня будем говорить о самостоятельности наших детей. Каждый родитель, я предполагаю и надеюсь, каждый здравый родитель желает, чтобы наши дети были самостоятельными, чтобы когда они выросли, они могли решать проблемы, вопросы возникающие, чтобы даже если они еще дети, в отсутствие родителей, они как-то не терялись и могли какие-то вопросы сами решать. Что-то у них само собой происходило. Особенно мы хотим, чтобы дети самостоятельно убирали за собой игрушки, чтобы дети самостоятельно делали домашние задания, чтобы, я не знаю, я в прошлом эфире Юрий предложил детям самостоятельно выбирать наказание. В общем, есть определенный запрос в самостоятельности к нашим детям. Но все ли мы, как родители, правильно делаем для того, чтобы дети вот такими были? Сегодня будем разбираться, отвечать на этот вопрос, и вы тоже пишите комментарии и пишите ваши рецепты, теории, как вы с этим справляетесь и как вы считаете, где родители допускают ошибку, когда они хотят, чтобы дети были самостоятельными, а в итоге дети вот как есть. Что выросло, то выросло.
Очень-то печально так все сказать. Сказал,
да ну, прям есть. Нет.
Нет. Ну, будем ждать ваших, конечно, не комментариев, а истории, скорее всего, потому что когда есть история, тогда есть где развернуться, потому что детская тема достаточно часто звучит, и мне кажется, что много чего написано, много чего сказано, и хочешь как-то напрячь отношения, поговоря о политике для воспитания детей. Ну вот мы и напрягаемся. Поэтому лето началось, можно немножко поднапрячься для того, чтобы сжечь калории, для того, чтобы жизнь малиной не казалась. Тем более Турцию закрыли, на майские праздники будем здесь сидеть. А что нам делать-то? Будем о воспитании детей говорить.
А вы собирались в Турцию?
Мои друзья собирались в Турцию. Я вообще никуда не... Не, я в четверг улетаю поздно вечером в Казань. А потом поеду в Ярославль. Вот. А потом
в Петербург. Турне свое, да, по золотым городам.
Да, у меня
городам.
Свое. Ну что, ну, давай поговорим чуть-чуть сначала об этом, да?
Да.
Поговорим о том, что... Ну, ведь в какой-то степени, когда мы воспитываем детей, ведь мы же ограничиваем их свободу, да? А почему мы ограничиваем их свободу? Потому что у нас есть определенные опасения, то есть у нас есть определенные страхи. Да, вот, ну, как он в школу самостоятельно пойдет? Ему еще 18 нет, надо сходить в школу проводить. У нас хлипенький мальчишка-то, и школа вообще 3 квартала, поэтому я сопровожу. Но я пойду 50 метров сзади, ну, если что, буду кричать. Ну, то есть... У каждого родителя есть какие-то свои опасения, свои страхи. И каждый из них, он как-то решает эти страхи. Поэтому очень важно понять, когда вы воспитываете своего ребенка, или сейчас у вас есть в наличии ребенок, задайте себе вопрос. Мое дитятко, оно самостоятельное или нет? Это дитятко отпускает ли я его? Ну, понятно, что ему не 2 года, не 3, в магазин. Ездит ли он у меня сам на тренировки и так далее и тому подобное. Это первый момент. Второй момент. Если нет, если вы его контролируете, если он вам должен отзваниваться каждые 2 минуты, вот, а может быть, у него есть такой телефон с локатором, где вы отслеживаете его передвижение, потому что есть такие браслеты, есть такие часы. Вот, там даже можно включать родительский контроль, то есть ребенок в компании с кем-то разговаривает, и он не видит, что вы включили контроль. То есть вы даже можете быть в курсе всех его разговоров. Но если он об этом знает, ну, тогда он найдет какой-то способ противоборствовать вам. И поэтому по поводу страхов. Вообще, что, о чем вы переживаете? Вот. Ну, может быть, раньше родители переживали о том, что для того, ну вот, это, я не знаю, миф или не миф, для того, чтобы у мальчиков и девочек не были кривых ног, их нужно было очень туго пеленать. Вот так их вот, как оловянных солдатиков, так вот пеленали, вот, и чтобы вообще никуда они не шатались, эти дети. Или, например, не давали им ползать, потому что полы были грязные, вот, там много было всяких инфекций и так далее. Сейчас уже все эти вопросы изучили, потому что какие микробы, чего, как, у нас есть там такие-сякие лекарства, поэтому мы уже не боимся. Да и плюс очень много всевозможных септиков, антисептиков, чего только нет, для того, чтобы продезинфицировать квартиру, а уж тем более, когда мы живем в век коронавируса. Я думаю, что мы тут уже всему научились, поэтому ползай, мой хороший, ходи, все с полу собирай, и все будет нормально.
Ну вот, а что во взрослой жизни, или вернее в жизни повзрослевшего ребенка нужно предпринять такого, чтобы для родителей это выглядело как раз как самый антисептик? Ну, то есть я имею в виду, как опасения свои в сторонку куда-то убрать или, может быть, разрешить, и чтобы ребенок чувствовал себя нормально, свободно. Потому что родительский контроль с часами – это шиза. Вы меня извините, это шиза. Ну, правда.
Нет, но это уже другая история, это уже другая передача, потому что это уже страхи. И я думаю, что здесь уже нужно с родителем, ну, конкретно разговаривать. Или родителю вообще нужно, ну, понять, если у него какие-то фобии в отношении ребенка, то здесь уже нужна и сторонняя помощь. Если он постоянно его контролирует, ребенок уже большой, да, там он подросток, например, а матушка его никуда не отпускает, потому что она всего боится. И поэтому здесь надо уже конкретно помогать этой матушке, чтобы она каким-то образом отпустила этого ребеночка. Ну, опять, ведь вопрос-то в том, что мы вот говорим про воспитание. А что такое воспитание? Вот это тоже интересно, как каждый родитель отвечает себе на этот вопрос. Вот что такое воспитание? Воспитание – это когда мы учим пуговицы застегивать, это шнурки застегивать, это когда мы учим какие-то бытовым вещам, это когда мы учим читать, это когда мы учим взрослыми общаться. Вообще, как вы определяете для себя, что такое воспитание для вас? Или это приучение к самостоятельной жизни, или что? Я думаю, что здесь вот как раз нужно ответить тоже на этот вопрос. А что для вас воспитание? Я думаю, мы должны, как родители, сделать все возможное, чтобы в нашем процессе воспитания, чтобы дети научились от нас жить самостоятельно, от нас, и относиться к нам хорошо, когда они живут самостоятельно и дистанцированно от нас, и дать нам свободу, потому что мы этого заслужили, понимаете? И не, уже родителям не нужно выкручивать руки своим детям, не обижаться на них и говорить: так, ты мне 3 часа не звонил, поэтому сейчас я вожусь около порога и начинаю умирать. Я знаю одного мужчину, ему, ну, лет 40 с чем-то, и мама его, он женат, у него ребенок, и мама его добивает звонками. Он несколько раз за день с ней созванивается, потому что если он там не звонит ей, там, ну, я не знаю, там 3-4 часа, перерыв такой большой существует, то мама закатывает истерики, начинает умирать, говорит, что у нее сахар подскакивает, там еще что-то подскакивает и так далее и тому подобное. Он мне все это рассказывает, у меня глаза не верят этому. Ну, и уши не верят этому. Потому что, ну, думаю, ну как? А он такой мужик, такой здоровый, он качается, у него такие плечи, сажень. Он как кулаком вот так вот может стукнуть. Все, у меня просто будет постоянный норос, наверное, тогда. Ну, я шучу, конечно же, поймите меня правильно. Но понимаете, и здесь этот мальчишка 40-летний на привязи, потому что мама болеет. То, что мама переживает, мама волнуется, и мама никак не хочет сделать своего ребенка самостоятельно. Поэтому это очень важно, друзья, вот о чем мы говорим. Потому что вот первое, о чем я начал говорить, это страхи. Чего вы боитесь? О чем вы переживаете? И как в песне у Мимитроля: «В подворотне вас ждет маньяк». Тоже мы много говорили об этом.
Получается, что про страхи понятно, но либо это, знаете, под пункт 1.1, либо это второй пункт, что как сделать своего ребенка самостоятельным. В первую очередь нужно хотеть это сделать. То есть если родитель не хочет этого делать, если он понимает мозгами, что надо, но на деле делает все, чтобы сохранять статус-кво, а это значит, ну, привязанность детская, да, и не отделение, не сепарация от родителей, значит, желания-то и нет как такового. И что бы вы там ни думали себе, как бы вы ни считали, что какой классный эфир, все правильно говорите, в жизни у вас ничего не произойдет.
Ну, к сожалению, многие люди не думают, ну, не продумывают так далеко. Они наслаждаются здесь и сейчас. Они говорят, вот мы сегодня живем, мы наслаждаемся этим процессом. Это очень здорово. И я за то, чтобы каждый день нужно проживать качественно. Я только за это. Но нужно еще подумать немножко наперед, потому что дети имеют тенденцию расти. Вот, и от нас это не зависит. Но физически расти – это уж точно, понимаете? Эмоционально, интеллектуально – это уже нужно здесь помогать. Но и то ребенок может сам что-то в себя вкладывать, да, когда опять ему помогли, там, научили читать, например, или пользоваться компьютером, он уже находит себе информацию. Мне было так интересно, мы едем на машине, и мой старший меня спрашивает: «Папа, ты вот знаешь, вот там вот значок бензобака, и там такая стрелочка, которая справа у тебя, ты знаешь, что это значит?» А я правда не знаю, что значит. Он мне говорит: «Это значит, что стрелочка показывает, с какой стороны у тебя крышка бензобака, справа или слева». Я думаю, надо же! И вот и теперь вот, и мне так приятно, что мой сын уже учит меня чему-нибудь.
Классно.
Я думаю, ну наконец-то дожил. Не только я, а когда меня. И вот это очень такая, ну крутотень такая, понимаете, когда родитель уже начинает что-то брать, что-то получать. Это очень здорово.
А вот смотрите, и может быть, проблема...
Надо сходить с этого пьедестала.
Может быть, проблема как раз в том, что родители не понимают, что будет дальше. То есть они думают, что ребенок станет самостоятельным, и как бы все, что дальше, непонятно. Дальше пустота, отделение, и у ребенка своя жизнь. Может быть, как раз мотивировать вот такими вещами. Вы как отец подростка, у которого сейчас как раз проходит этот процесс, да, отделение от вас как от родителей, вы расскажите, а что там ждет вообще? Вот смотрите, первая фишка: подросток и в дальнейшем ваш уже выросший ребенок вас может чему-то новому научить. И это здорово. Здорово обнаруживать вот такую новую форму общения с детьми. Что еще там ждет?
Я думаю, что ждет очень удивительная штука под названием партнерство, потому что отец останется всегда отцом, но вот со временем взросления ребенка появляется новый функционал. Понимаете, он становится партнером даже в чем-то. Ну, например, в рыбалке, если он полюбил вместе с вами рыбалку. В шиномонтаже, если он полюбил машину вместе с вами. В каких-то разговорах, в каких-то дискуссиях и так далее. Это партнерство. Понимаете, и это очень здорово. Это помощь, которая уже от великого детина может идти к вам. То есть он может вам чисто физически помочь. Он скажет: «Пап, не парься, я там приду и снег тебе у гаража почищу». И это будет очень здорово. Это когда вам, ну, что-то вам нужно, он может это восполнить, ту нужду, которая у вас будет. И вот и тогда мы встаем как бы на один пьедестал, не кто-то выше, кто-то ниже. А когда мы здесь вместе, понятно, что ребенок, иногда родители обижаются, что вот он ребенок. У меня недавно тоже такой был разговор, когда папа очень обижается, говорит, что он обвинил свою там дочь, говорит, что вы нас не любите там с мужем, потому что вы не приходите к нам за советами, потому что вы у кого-то у других спрашиваете эти советы. Интересно, вот здесь вот хочется задать вопрос, почему твоя родная дочь, батюшка, к тебе за советами не приходит? Вот как так сложилось? Где ты что-то потерял?
А самое главное, обвиняем кого угодно, кроме себя. Тех людей, которые дают советы.
Это какие-то люди могут обвинять те люди, которые украли наших детей, хотя детям по 30, вот, и которые там переманили их на свою сторону. Какой-то лепет такой интересный. Поэтому здесь появляется новый функционал, и это очень здорово, потому что ребенок стал взрослым, он такой же взрослый, как и вы. У него нет, конечно, такого опыта, как у вас, а у него уже появляется совершенно новый опыт, который у него. Вот у меня опыт был, например, опыт пионера. У моих детей никогда не будет опыта пионера или комсомольца. И, наверное, им не нужен этот опыт. Они приобретают совершенно другой опыт. И здесь появляется, понимаете, здесь появляется дискуссия, здесь появляется обмен смыслами, здесь появляется вот эта вот диалоговая форма. да, когда мы разговариваем, когда мы выстраиваем эти отношения. И это очень здорово, когда там дети приходят домой на какие-то праздники, День Благодарения, Новое Рождество, там еще, вот Пасха скоро будет, собираются за общим столом, и тут вот поздравляют друг друга, семья вместе, и так далее. И потом, пообщавшись, потом они уходят по своим гнездам каждый. Естественно, что когда будет какая-то нужда, дети будут готовы восполнить эту нужду. Почему? А потому что они любят своих родителей. Почему? Потому что родители их любят. А там, где любовь, там свобода. И это очень нужно не забывать, друзья мои.
Это прямо цитата сегодняшнего эфира у нас будет. Нам в самом начале эфира пришло сообщение от Дмитрия. Собрались диктаторы учить кого-то самостоятельности. А я не... Ну, и там смайлики, да. Нет, я даже спорить не буду, что я в каком-то смысле диктатор.
Мы еще, да. Если нажать на нужные кнопки у Эльвиры, особенно и у меня, у нас сразу диктаторство включается. Вы абсолютно правы. Потому что в каждом родителе есть этот диктатор. Вы абсолютно правы. Потому что мы хотим поработить своего ребенка. Мы этим занимаемся. Потому что мы хотим, чтобы он нас слушал на протяжении всей жизни. И тогда, когда он в 30 лет, 40, 25 нас не слушает, что мы делаем? Мы обижаемся. И мы начинаем так обижаться, что мама не горюй. Потому что нам трудно. Этот функционал убрать из себя, потому что мы привыкли к тому, чтобы нас слушали. Как это родители не слушают? Моя мама часто мне повторяла, уже 40-летнему, яйца курицу не учат. Я говорю, мама, я уже давно не яйцо. Я уже давно не яйцо, хоть и голова моя похожа. Но давно, понимаешь? Потому что уже вылупился очень давно, 40 лет назад. А понимаете, вот иногда родители воспринимают своего ребенка как яйцо. И естественно, что яйцо учить не может, но яйцо имеет тенденцию, сами понимаете, раскалываться, оттуда вылетает птенец.
Я сегодня с мамой поругалась на тему того, что я не хочу вешать шторы в комнате. И вот это был тот же самый опыт, потому что она говорит, я за свои 54 года никогда не видела, чтобы было вот так. Тебе что, хочется, чтобы было вот так? Я говорю, а какая не разница, как у других? Ну, то есть это, мне кажется, это вопрос вечный будет, вот всегда. Как написал...
Вот на самом деле, какая разница, со шторами ты живешь? Да хоть ты, я не знаю, но хоть ты, ну что ты там, хоть швабры там храни на подоконнике.
Там аргументы были страшные, в том смысле, что вот, ну что ты упираешься? Я говорю, а ты чего упираешься? Я говорю, я просто тебе сказала нет, а ты бесишься, что я с тобой не согласна. Молчит, супится. Мы поругались, я пошла, что я могу сказать. Так что да, друзья, не надо так. Давайте
хотя
дальше.
Хотя тебе кто-то может сказать, Эля, ну ради мира. Ты что, шторы не можешь повесить?
Так
ты
а почему?
Маму свою не любишь?
Так а она что, ради мира не может их не вешать? Ну, понимаете? И работы
она не
меньше.
Может. Она мама. Да. Она мама. Она тебя родила, жизнь тебя положила. А ты воображаешься вот вообще, и мама расстраивается.
Слушайте, классный пример, пример. Подождите, что нужно отвечать в таком случае? Потому что я не знаю, что отвечать, я просто прекращаю общаться на эту тему, как бы и все. Что ответить?
Мама, спасибо тебе, это такой вот, очень добрый совет, очень здорово. Я еще подумаю, повесить мне шторы. Нет, ну сейчас, можно я пока сейчас не буду вешать? Я не хочу сейчас. У меня сейчас не до шторы. У меня вот есть муж, есть кот, у меня столько дел и все остальное. Все, и пошло. Не вступай в борьбу, не бери винтовку. Вот этот 17-й год нам не нужен. Зачем он тебе?
Классно.
А мама успокоится. Она же так не жила никогда. Она же никогда не жила. Ты представляешь, ей кажется, что за ней наблюдает. Это же в крови у нас, что все подслушивают и все наблюдают. Моя мама всегда мне говорила, тише, соседи слушают, не повышай голос соседей, а то услышат. Я говорю, и что? Потому что это же откуда пришло? Это все оттуда пришло. Это историческая память, ее просто так в карман не положишь.
Да,
все наблюдают. Дрон поднимется, и тебя увидит, и все. И потом себя увидишь не в том неприглядном виде.
Спасибо, Юрий. Вы бы моей маме понравились. Так, давайте дальше. Маргарита пишет, ребенок не будет слушаться, он все равно будет делать по-своему. Вы вот еще бы написали про возраст.
Смотря как воспитываете. Маргарита, смотри, как воспитывать ребенка. Можно вот если вы после рождения включили диктатора. Если у вас такой примерно тон, и вы всегда так с ним разговариваете, и если вы безапелляционны, ребенка можно подмять, и он будет вас слушаться, понимаете? Это вопрос дрессировки, это вопрос обстановки дома, потому что есть родители-диктаторы, и дети их слушаются, у них подавлена воля,
А там выбора нет
абсолютно
никакого.
И поэтому я хочу... Ну, конечно, там нет выбора. Там или расстрел, или, или то, делай то, что ты будешь, должен делать. Там нет никакого выбора. И это происходит эмоциональное насилие в семье, в частности, над детьми. И вот, кстати говоря, по поводу страхов. Мы статистика говорит, что мы боимся всяких маньяков по поводу, чтобы детей не отпускать в школу. Но больше всего насилие в семье происходит. И очень и очень маленький процент, когда какие-то там где-то обнаруживаются. В основном это знакомые, и в основном это в семье все вот эти вот растления и происходят. Понимаете? Поэтому да, мы должны понимать это все. А уж по поводу послушания я вас умоляю. Смотри, как вы себя позиционируете по отношению к своему ребенку?
Вы знаете, со знакомыми и вот незнакомцами мне пример такой напомнили тоже про автомобили и самолеты. Мы очень боимся летать на самолете чаще всего, хотя наибольшее количество катастроф происходит именно на автомобильных дорогах, на автомобильных трассах с участием машин. И количество людей, погибающих в ДТП, я что-то сегодня заговариваюсь, и гораздо больше, чем даже если суммарно мы возьмем разбившиеся самолеты. Но у нас такие когнитивные искажения происходят, что раз это где-то в небе, над землей, у нас нет почвы под ногами, то, значит, там опаснее. Вот так же со знакомыми и незнакомцами. Если это какое-то неизвестное пространство, там опаснее, чем в известном. А в итоге получается не всегда так. Вернее, почти всегда не так.
Это повышенный уровень тревожности, опять, это понятно, ну, что он есть, и здесь, если вам об этом говорят близкие люди, и вы считаете это нормой и так далее, то нужно сходить в соответствующую организацию. Не то, что я не к психиатру вас отправляю, конечно же, нет. Но если вы тревожитесь за своего ребенка, понимаете, просто маниакально тревожитесь, вам помощь нужна. Потому что если вы каждые 5 минут звоните, если ребенок не пришел, он должен был прийти в 14.01, он пришел в 14.03, и вы за эти 2 минуты чуть не умерли. Вот тогда с вами что-то происходит, и что-то происходит неладное. Понимаете?
Подождите.
Тогда нужна вам помощь.
Тут вы важную тему поднимаете. Давайте тогда разберемся в границах, где заканчивается адекватный родительский контроль и родительская забота, и начинается вот эта супертревожность, которая крышу сносит.
Ну, это все очень персонально, индивидуально, в зависимости от ребенка, его возраста и вообще какой ребенок.
Ну, хотя бы примерные, дайте, ну, средние характеристики.
Ну, я уже тут вот в таком юморном примере привел. Если вашему ребенку, например, как ему 15 лет, если ему 15 лет, то это значит, что он самостоятельно ходит в школу, это значит, что он самостоятельно возвращается из школы. Это значит, что у вас есть какие-то договорные отношения, вы ему, ну, например, у него есть телефон, и если он там задерживается после урока где-то, там он остался, там, может быть, на дополнительные занятия, еще на что-то. Если вы беспокоите, ну, если вы хотите знать, где он, просто скажите ему, напиши, пожалуйста, смс-ку. Но если он не пришел вовремя, да, вам там не отзвонился, то у вас должен быть уже продуманный алгоритм. Если ребенка в течение часа нет, он не отвечает на телефон, телефон недоступен, тогда у вас уже должен быть отработанный алгоритм. А если... Если ребенок там на 5 минут задержался, на 10 минут задержался, то памятку поднимать не нужно, значит, он скоро придет. Может, он заболтался с друзьями, еще что-либо. Но и опять, вы должны знать своего ребенка, какой у вас ребенок. Есть такие дети, которые просто забалтываются и уходят, и могут 30-40 минут разговаривать со своими друзьями, но он такой. Ну, в панику-то не нужно бросаться. Потому что, опять, смотрите, если вас бросает в холод, бросает в жар, если у вас поднимается температура, учащается сердцебиение, что-то с вами происходит, то вам уже нужна квалифицированная помощь тогда. И границы, опять, они разные. Это одноклассник, это первоклассник, или это десятиклассник, или одиннадцатиклассник, или это студент. Да, например, студент, ну, опять, ну, в зависимости куда, чего и так далее. Потому что ситуаций-то много может быть.
Вы знаете, у нас сейчас, во-первых, продлили возраст молодежи, во-вторых, у нас все больше различных там пособий и прочего на детей выплачивается, в том числе, когда уже совершеннолетние дети учатся в университете. Ну, в частности, вот сейчас новые правила — это то, что на младших детей будут все равно выплачиваться пособия, если старший уже вырос, но при этом до 23 он учится в университете. И в целом обучение в университете, оно, знаете, такое, какое некоторое продление юношества, потому что в этот период люди не могут сами работать полноценно, да, обеспечивая себя. Редко, когда такое бывает, либо там совсем уже переезд в другой город и там дитё днем работает, вечером, вернее, днем учится, вечером сильно работает. Ну, в общем, ну, это такое продление. И я к тому, что...
Все зависит от дитя.
Угу. Я к тому, что когда в этот период вроде бы как бы человек уже взрослый, но вроде бы как бы немножко еще нет, начинает самостоятельной жизнью жить, в том числе гулянки по ночам, тусовки, там, не знаю, встречания и все такое, у родителя такой диссонанс, как бы непонятно, как себя вести. Вроде ты взрослый, тебя надо отпускать, а вроде я все еще несу за тебя ответственность, и часто родители оплачивают обучение, часто родители помогают финансово, содержат, может быть, снимают квартиру в другом городе или комнату. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я. Связь остается, и модель поведения родитель-ребенок остается, но при этом родитель должен себя переломить и вот на эти тусовки спокойно отпускать, без переживаний. Как это сделать?
Ну, опять это все договорные отношения достаточно. Если родитель говорит, так, я плачу тебе за обучение, ты должен учиться. И, ну, это обговаривается все с, ну, там, с ребенком, ну, со студентом, с юношей, с девушкой. Обговаривается. Если студент не появляется в университете, хотя сейчас, если это из другого города, я знаю ребят, которые... Они договариваются со своими там старостами, те ставят им то, что они были, а потом они приходят с преподавателями, договариваются, сдают им как-то зачеты и так далее. И они работают уже. Сейчас молодежь, она более самостоятельная, чем как в мое время. Потому что в мое время не было таких возможностей, которые есть сейчас. Вот у меня, я знаю там, им 18-19 лет, трое пацанов, которых я знаю. Они приехали, поступили в университет, один ушел в академ, второй вообще его бросил, третий как-то там пытается заниматься бизнесом и пытается какими-то договорными, ну, посредством договоров он как-то там сдает эти сессии, чтобы родители его не волновались. Вот для родителей какая-то там своя собственная правда, и они каким-то образом балансируют.
Слушайте, но если они быть
достаточно
честными...
самостоятельно, они зарабатывают деньги.
Это очень взрослое поведение. Ну. Очень взрослое поведение, спокойненько там, решил все свои
это
проблемы.
Взрослое поведение.
Как настоящий взрослый, какие-то могут
взрослое
быть претензии.
Поведение. Потому что наш мир, в котором мы живем сейчас, вот опять, ну я понимаю, что, может быть, там есть родители опять разные, с разного возраста, он абсолютно другой. Он предпринимательский больше. Сейчас нужно больше полета фантазии для того, чтобы что-то зарабатывать. Раньше такого не было. Я не помню, сейчас в Макдональдсе скольки лет предпринимают? 16?
Ой, я не знаю.
Раньше единственное, чем ты мог заняться, это собрать бутылки чебурашка по 20 копеек и пойти сдать их. И все, ну, в принципе, бутылки-то все сдавали, кефирные, там, молочные, и лимонадные, или пивные, или какие там еще. Все сдавали, и поэтому бутылки-то не так просто было найти. И зарабатывать негде было, ну, практически невозможно. И поэтому ну, очень много чего было, всяких там спортивных и так далее. Сейчас этого мы иногда удивляемся, почему этого нет. Потому что порой это не востребовано.
Потому что так а родителям-то как себя вести в такой реальности, которая для них совершенно другая, непонятная? Мало того, что они сами в ней не особо ориентируются зачастую, так там еще дети одни по себе гуляют. И естественно, что родитель будет беспокоиться, что там происходит с ребенком, почему он не приходит больше домой там по ночам, и почему у него там какая-то своя жизнь. А вдруг, понимаете, наркотики, проституция, уголовщина. Ну, Юрий, вам не знать.
Ну да.
Не, я про
специалист в этом.
Нет, я про количество переживаний.
Я прекрасно это понимаю. Я общаюсь с разными товарищами.
Ну, как вот это перебороть в себе?
Они что-то уже и попробовали и так далее. То есть контингент разный. Но опять, я часто это говорю и повторяю из эфира в эфир. Разговаривайте, встройте взаимоотношения со своими ребятами, со своими детьми. Изготовьте их к самостоятельной жизни. Потому что когда ему 3 года, когда ему 5 лет, он должен делать какие-то вещи самостоятельно. Когда ему 15 лет, он какие-то вещи должен делать самостоятельно. И самое главное, чего мы должны научить, чтобы он самостоятельно принимал решения.
И
не спонтанно.
Последствия.
Но с последствия. Ну, во-первых, решение не спонтанно, а на базе той информации, на базе тех этических норм, которые есть у него, которые ему передали родители. Ну, например, курение. Вот тут мы сейчас в машине вчера ехали, мой размышлял по поводу курения. что-то там размышлял по поводу табака, по поводу чего-то тут он сидит. У него иногда бывает такое, я это называю «включить радио». То есть он включается, начинает что-то рассказывать. Он рассказывает, рассказывает, я иногда ему задаю вопросы. Вот у него одноклассники уже там покуривают эти электронные сигареты. Говорит, я, говорит, не буду курить, потому что... Ну, что, говорит, я буду организм-то портить? Я сижу, молчу. Я не подаю вида, конечно, что я там типа где-то на уровне живота радуюсь, но сижу, молчу. И периодически задаю какие-то вопросы. И мне интересно, потому что позвольте ребенку рассуждать вместе с вами. Потому что для того, это же тоже интересный процесс принятия решений. Для того, чтобы принять решение, нужно что делать? Нужно об этом подумать. А для того, чтобы подумать, нужен навык думания. Угу. Да, вот этого когнитивного процесса. И поэтому этот навык нужно привить. И вот когда опять вот ребенок идет к вам за яблоком, он вообще малой, вообще маленький, и вы его спрашиваете, какое тебе яблоко, детка, ты хочешь, красное или зеленое или желтое? И вот ребенок, он что-то там начинает как-то... Он сначала опирается на цвет, который ему нравится. Потом вы можете, когда он уже начнет разговаривать, спрашивать, а почему ты это яблоко выбрал? И потом вы ему объясняете, вводите новые понятия. Зеленое – кисловатое, красное – рыхлое и сладкое. А желтое яблоко, там, оно какое-то вот такое. Какое ты хочешь? И, а почему ты хочешь? Ну и так далее. Понимаете? И вот это же важно так, потому что ребенок стал юношей, он подумал, он осмыслил этот процесс. Сейчас очень мало людей, которые осмысливают процесс, потому что это спонтанное какое-то поведение. Это раз пришел импульс, и человек что-то купил, куда-то пошел, что-то его позвали. Пойдешь, пойдем. И забыл, что у него там какая-то ответственность, о чем ты говорил сейчас, обязательства какие-то и так далее. Ему, и его спрашиваешь, ты зачем это сделал? У него единственный ответ на этот вопрос – захотелось. Я говорю, почему тебе это захотелось? И он не может это объяснить, потому что просто захотелось. Это как будто пыль какая-то, как Кею осколок из зеркала Снежной Королевы попал под названием «Захотелось», и он не может это обосновать. Почему? Потому что не разговаривали, потому что не дали этот навык. Поэтому ребенка, ну, уже взрослого ребенка из стороны в сторону не научили. Ну, надо учить.
Классный ответ. Спасибо, Юрий, большое. Замечательный. У нас есть совет от Михаила. Если потеряли, как исправить? А первая часть сообщения я ее не увижу, к сожалению. Поэтому что исправить, я не знаю. Ну, вероятно, отношения. Да. Если потеряли, как исправить, когда ребенок стал взрослым? Вот такое сообщение у нас. Прием, вы здесь?
Вы понимаете, я здесь. Такая штука очень интересная. Ну, важно, чтобы вы написали, сколько вам лет и сколько ребенка. Это будет понятно вообще, о чем говорить. Более предметно. Вообще для того, чтобы восстановить отношения, ну, нужны встречи. Да, нужно встретиться с ребенком. Не с бывшим ребенком, можно сказать. Встретиться со своим чадом. Нужно встретиться. И очень важно, какое будет содержание у вас этой встречи. Я думаю, что сначала нужно обозначить. Вот вы встречаетесь со своим ребятенком, говорит, слушай, там Максим, например, говорит, мы скажем, Максим, я прошу прощения, что вот у нас произошел вот такой какой-то разлад. Я, может быть, отчасти не виноват в этом, может быть, я что-то не так сделал, я не очень все понимаю. Прости меня, пожалуйста, вот за то, что это произошло, как твоего отца. Я хочу, чтобы у нас были с тобой отношения. И, может быть, он вам сначала ничего не скажет. Потом вы встретитесь еще раз, он созреет, он что-то вам, и у него, может быть, есть какая-то обида, еще что-либо, которую он вам опредметит, вы выслушаете ее, попросите прощения. Вообще, кстати говоря, взрослые, к сожалению, не умеют просить прощения. Вот они почему-то не видят свои проступки и не умеют просить прощения. Где они передавливают, где они чрезмерно назидывают, где они влезают. Где их не спрашивают, но они почему-то обязательно должны высказаться по этому поводу. Где они ведут себя вероломно достаточно. Понимаете, это очень много. И порой бывает так, что взрослые, мы с вами, мы не замечаем этого. Мы заходим как бы вот, ну, в интимное пространство своего ребенка, и почему-то мы решили, несмотря на то, что он уже взрослый, у него есть это пространство, мы туда залезли. Ну, простите за такой пример, но раньше, когда вы купали ребенка, вы могли трогать все части тела, простите, да? Но когда вашему ребенку 20, ну, не надо его мыть и трогать те части, которые не надо трогать. А почему-то мы думаем, что вот, ну, я же мать, я же родила, что я тебя не видела, что я тебя не мыл, что ли, раньше, дай-ка я тебя помою. И так и с сердцем, так и с душой. И вот когда вот мы понимаем это, мы можем даже этого не сознавать, потому что нам нужно это услышать. И когда он скажет нам об этом, и вы попросите прощения, когда вы гордыньку свою где-то подломаете, потому что самое-то главное, что для вас? Самое главное – не оказаться правым в этой ситуации, не утереть ему нос, а самое главное – это восстановить отношения. И вот когда вы восстановите отношения, вы начнете разговаривать, вы можете потом вернуться к каким-то ситуациям и посмотреть их совершенно с другого ракурса, увидеть свои ошибки, которые вы поймете, и объясните свою сторону, и скажите о своей боли, о своем переживании, и когда он примет, потому что он же тоже будет отцом, или, может быть, уже есть отец, может быть, у него маленькие дети. Вот этот опыт очень ценен, понимаете? Но мы почему-то, я про взрослого говорю, мы, взрослые, мы почему-то всегда думаем, что мы априори всегда правы.
Нас так учат вот этому, минуточку. Надо. Нас так этому учат. Взрослый всегда прав, учитель всегда прав, тренер всегда прав, мама всегда права. Все всегда правы, кроме детей, понимаете?
Мама не всегда права, и тренер не всегда прав, потому что презумпция невиновности есть. Вот почему-то она есть, но мы о ней забываем, что иногда мы можем ругать ребенка, а он, может быть, это вообще не делал. Но мы в это свято почему-то уверены. И вот опять, вот когда вы говорите о восстановлении отношений, это очень важно, опять, самое главное – это восстановить отношения, а не показать, что он не прав, а вы прав. Отношения восстановить. Я не говорю, что вам нужно себя сравнять с землей. Вот это вот сейчас вот иногда может такое начаться, что вы вот прям должны прям, ну, я не знаю, прогнуться, там еще все остальное нет. Что для вас самое главное и самое ценное? Вот поймите, вот когда вы поймете это, что отношения, ваш ребенок, и вы хотите вернуть, я не говорю о том, что вам нужно унижаться. Вам не нужно просто себя превратить вообще в абсолютную тряпку какую-то. Нет, я не об этом говорю. И, в принципе, я вначале, отвечая на ваш вопрос, я проговаривал, как это нужно сказать. Я периодически проговорю, я прошу прощения, может быть, я не понял что-то, но ты мне объясни. Но раз такая ситуация сложилась, и раз я в этой ситуации нахожусь с тобой, я прошу прощения, что, возможно, я что-то не доделал, возможно, я что-то не досмотрел, возможно, я что-то не досказал в этой ситуации, но я хочу, чтобы между нами был мир, чтобы между нами была любовь, чтобы мы помогали друг другу.
Две мысли хочу вам высказать. Первое – это… Я с вами согласна, но первое – это то, что родители сам факт, когда они просят прощения, считают унижением. Вот для них унизительно просить прощения у ребенка, потому что, я не знаю, это для меня загадка, почему, но, это, может быть, это дело в статусах, да, что это же родитель, взрослый, это ребенок, кто перед кем еще должен извиняться. А второй момент, когда мы просим прощения у ребенка, мы как бы ставим его как раз в тот самый статус взрослого и в статус партнера, о котором вы говорили в самом начале, что, ну, это теперь это другая форма отношений, понимаете? Это мы теперь как со взрослым с ним. Хотя многие взрослые даже у взрослых не просят прощения, но это там уже другая тема. Это можем сделать эфир на тему, почему кто-то никогда не просит прощения. Ну, вот есть такие особенные люди. А так получается, что просить прощения – это сложно, это сильно, это поступок взрослого человека, и когда мы его просим у кого-то, то это тоже как бы как у взрослого человека. Соответственно, мы как бы возвышаем ребенка на этот пьедестал взрослого человека.
Мы помогаем, мы учим ребенка посредством своего поведения правильным поступкам, признавание своей собственной вины и понимание, что я не стопроцентный святой, который всегда прав. Я прошу прощения. Я иногда могу вспылить, и потом я прихожу, ну, вспылить, а когда ты пылишь, то тогда ты запускаешь какие-то слова грубые, и ты можешь унизить ребенка и так далее. Я за это прошу прощения. Говорю, Саша, прости меня, пожалуйста. Я не хотел. Вот изначально. Но вот ты меня прости. и пытаюсь объяснить. И потом мы разговариваем после этого. Понимаете, вот для, почему? Потому что для меня важны отношения. Потому что вот эти вот все вещи-то, они уйдут, а отношения, или они сложатся, или они не сложатся. Я не хочу потерять своих детей никогда. Я хочу, чтобы даже когда они уйдут из моего дома, когда у них будут свои собственные семьи, чтобы у нас сохранились все эти отношения. Чтобы они приезжали с, там, со своими детьми, со своими женами, и с ними хочу наладить отношения. И это очень важно, понимаете? И не жить на ножах со своими родителями, да? Чтобы они ждали, когда я помру, для того, чтобы продать мою квартиру и эти деньги забрать. Я бы не хотел бы такого, чтобы мои дети так жили в таком состоянии, понимаете?
А посмотрите, как на такие ситуации, в принципе, в обществе реагируют. Дети плохие. И причем действительно иногда дети могут быть плохими. Бывает так, к сожалению. Может быть, родитель перелюбил, перестарался. Может быть, не знаю, просто человек вырос плохим. Но в целом, если родители бросают своих стариков, потому что те вредные, сварливые, ворчащие, противные, не готовые ни на что, как общаться с таким человеком? Ты даже уважение последнее теряешь, когда так к тебе относятся. Но общество будет тебя порицать и поругать, потому что это родитель, потому что ты обязан
быть рядом. Понимаешь, Эльвир, мне все равно, что в обществе, потому что мои дети – это мои дети. Причем здесь общество? Я не с обществом живу, а со своими детьми. Понимаешь? И вот, кстати, ты такую вещь сказал вот, по поводу человека, когда стареет. Вот у нас почему-то такая тенденция, что ли. Когда люди стареют, они становятся угрюмо мрачными и вообще обиженными на все, и часы уже тикают уже громко достаточно и так далее.
Подождите, не радостности нет. Не рассказывайте все, потому что у нас же через 2 недели 2 эфира про это будет. Как раз в Страстную неделю мы будем говорить про что происходит с людьми вот ближе к пенсионному возрасту, их ощущения, как меняется характер, и как общаться с пожилыми родителями. Будет у нас 2 эфира. Так что, друзья, у кого актуальная тема?
Нет. Подключайтесь. Да, ждите нас. Но я закончу мысль тем, что делайте себе настроение, в конце концов, ну, потому что с угрюмыми, плохо пахнущими и так далее, никто с ними не хочет. Ну, тяжело. Вот вы приходите, знаете, у вас уже такой, это караул какой-то вообще. Поэтому, ведь это, настроение – это то, что мы себе сказали. Я сегодня буду радоваться. И чем хуже, тем радостнее надо быть, потому что невозможно это. Ребята, я вас умоляю, потому что нужно получать наслаждение от той жизни, в которой мы живем, и детям отдавать это наслаждение. Потому что жизнь – это же она одна, в конце концов, и надо ее прожить достаточно здорово, просто в кайф, в конце концов.
Давайте вернемся к самостоятельности. У нас есть еще несколько сообщений. Так, Анастасия спрашивает, как же этого диктатора в себе подавить? Частично вы ответили, но хороший вопрос. Давайте, может, резюмируем или как-то по пунктам. Как подавить
смотрите, диктатора? Ведь диктатор откуда-то к вам пришел и вас обнял, и вы стали таким диктатором. Вы когда родились, вы же не были диктатором, правильно? Вам же, у вас же скипетра не было в руке во время рождения. И держал вот это. Вы должны понять, я думаю, что обычно диктаторство, это оно проистекает от того, что вас где-то недолюбили, где-то вас приобидели, что-то там с вами произошло. И поэтому вы хотите вот эту вот недолюбленность, как-то вот она у вас проявляется. Ведь я могу сейчас ошибаться, я не знаю вашей ситуации. Но диктаторство как? Убивает его в самом себе, когда его запрещают ему проявляться.
Примеры.
Да, говорите
примеры. Нет. Давайте.
Примеры. Примеры. Вы хотите наказать своих детей. Там, например, дети опаздывают, все остальное. Вы готовите торжественную речь. И вы говорите себе, я не буду их сейчас ругать. Я не буду их ругать. Они сейчас придут, я скажу, что, ребят, я очень переживал за вас, я очень расстраивалась. Идите, чистите зубы, мойте руки, одевайте пижаму, ложитесь спать. Завтра поговорим. Вот и все.
А завтра, когда наступает разговор, что происходит?
Завтра наступает разговор, и спросите, чего, что случилось, выслушайте их. И потом уже будете принимать решение. Потому что обычно, когда у нас вот там кто-то задерживается, что-то происходит, у нас уже торжественная речь обвинительного, приговорная, она готова. И мы ее достаем, и мы начинаем ругаться. мы начинаем ну, полосовать своих собственных детей. Диктаторство ведь оно... Диктатор – это человек, который любит все контролировать. Это человек, который, ну, у которого все правильно должно быть. Это такой, я бы так сказал, перфекционист с таким как бы, тяжелым характером. И если что-то не по его идет, он тогда начинает, вот достает этот меч, свой кладенец, и начинает всех направо и налево рубашить, как у нас в деревне говорили. И опять нужно выяснить корни, откуда у вас, почему вы такой обиженный или обиженная. Почему вы, что вы какой-то страх пытаетесь себе подавить? Вы несостоятельность какую-то пытаетесь себе подавить? Нужно разобраться с самим собой. Когда вы поймете, откуда ноги растут, откуда это, например, вы это делаете, потому что вы не хотите, чтобы ваши дети были вот как у моей там какой-то сестры или каких-то родственников, каким-то алкоголиками, наркоманами. У вас есть страх, он сидит, он давит вас. И поэтому вы жмете своих детей. И поэтому вы хотите, чтобы они были отличниками, у них было 33 секции, и вы не даете им спуска, вы контролируете каждую минуту, чтобы ваши дети не стали там какими-то такими.
Понимаете, в чем дело, Юрий? Родители свято верят, что контроль как раз-таки поможет избежать вот таких неприятных последствий. А если сейчас они дадут слабину, то как бы все. Тут не переубедить. Понимаете? Тут не переубедить. Свобода — это враг для таких родителей.
Что делать с такими родителями? Мне можно только посочувствовать таким родителям. Потому что если они не слышат ничего, ну пусть они почитают классику, пусть они посмотрят фильмы какие-то. Да, пусть они на себя посмотрят в конце концов. Вот диктаторство по отношению к ним, что из них сделано? Отношений не будет, любви не будет. Ваши дети будут стремиться, единственное, что они будут стремиться, это быстрее уйти из вашего дома.
Да,
потому что когда диктаторство, когда нет любви, тогда это сидеть как в тюрьме, когда все по расписанию. Обед по расписанию, а компот. И там нет жизни. Потому что жизнь, что это такое? Жизнь – это всегда какое-то удивление, это всегда какой-то сюрприз, понимаете? Потому что раз муж или верит, цветы принес, раз, я не знаю, пельмени есть варил, там, раз там суши заказал, раз в кино пригласил, раз – это всегда какое-то удивление.
В кино идем сегодня,
понимаете?
Да.
Да, вот сегодня идем опять в кино, понимаете? Потому что вот мы вчера раз там что-то, мы в 9 часов вечера поехали в Макдональдс, приехали там народу много, ну, поехали в другой, посидели еще что-то, поговорили, раз вернулись. Потому что это всегда какое-то что-то, потому что это некоторые вещи не... Я понимаю, что мы очень все запланировано у нас, я понимаю. Но вот когда слишком все задиктовано, когда слишком все запланировано, когда нет свободы, когда у ребенка есть эти 2-3 часа, когда он может в компьютер поиграть, порисовать с кем-то, поболтать, полежать и так далее, он предоставлен сам себе. Учите его, как правильно пользоваться временем. Но давайте ему это время и смотрите, и анализируйте потом это. Но не гнобите его, не ругайте его, не протирайте его, как морковку через терку. Я вас очень умоляю, любите своего ребенка, правильно любите.
Алька нам написала: взращивать самостоятельность важно с любовью, иначе самостоятельный ребенок сбежит. Вот о чем мы как раз сегодня говорили. Придется его заманивать.
Вот о чем мы и говорим.
Придется его заманивать, в скобочках принуждать, падающим сахаром. Не совсем поняла про падающий. Но мне показалось, это как лошадей, да, сахаром манят?
Чтобы он нагнулся, а мы тут его раз и поймали в клеточку.
Так, еще у нас есть большущая история от Олеси. Олеся, простите, она такая большая, что я не успеваю зачитывать, но в целом по смыслу я поняла, что Олеся согласна с темой нашего эфира, потому что у нее ДЦП и... Так, сейчас. Там старшая сестра, в общем, свое мнение гнула. Ну, в общем, что нужно свободы больше давать, выбора и адекватности, и доверия. Вот, доверие к ребенку. Мне кажется, эту тему мы еще не подняли. У нас, правда, полминуты. Но в целом, то, что вы сегодня озвучили, в том числе говорит либо о присутствии, либо об отсутствии доверия к своему ребенку.
Ну, свобода, доверие – такие очень родственные понятия. Поэтому, друзья мои, ведь рано или поздно вы все равно уйдете из этой жизни. Ваш ребенок останется без вас. Подумайте об этом. Что он будет делать без вас? А лучше всего, когда при жизни он будет без вас. Вы можете наслаждаться теми плодами правильными, которые вы посеяли. И хотелось бы, чтобы оно было как раз именно так.
Друзья, спасибо всем за комментарии. Юрий, спасибо вам за советы. Хороший получился эфир. Мы с вами слушаемся уже в четверг. Все, прощаемся. Всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.